этому состоянию безумных мертвецов, которые забыли люди, это к нему относится понятие заложенных покойников, которых даже не хранили, чтобы лишний раз, ну, короче, не подходить к нему, не трогать, и давайте веточками закроем, сделаем так, чтобы...
Ну, это правда уже довольно позднее.
Это, да, вот это вот позднее.
Это уже довольно позднее, где они уже разучились что-то с ними делать-то, собственно говоря.
Потому что, на самом деле, вот в дошедших до нас источниках вообще непонятно, что с ними делать. То есть нет вообще никаких...
Потому что шаманская практика утрачена, и мы не очень понимаем, что действительно с ними делать. Вот вам и Самара Смит, да?
Это причем заложные покойники, это основной центральный регион, где особо-то шаманизм.
Ну,
вот очень давно.
Был везде, он везде был, но он был страшно давно. И практика потеряна. Да вот это одна из проблем славянского ареала на самом деле, на самом деле. Славянская шаманская практика, вот это и есть такая драма, да, у нас есть сейчас очень много неоязыческих практик, да, которые пытаются заявлять, что они наследуют там древние традиции, есть эта Вересова книга замечательная, к сожалению, 99% из этого это новейшая реконструкция. Мы потеряли базовый славянский шаманизм, причем мы потеряли его очень-очень надежно. Если у нас осталось много от ирландцев, много от скандинавов, от их шаманских практик, да. У нас осталось, ну, у нас в Сибири у нас тут живая шаманская практика, она никуда не умирала, ее не надо сохранять, она жива. У финно-угров тоже, да, где-то жива, а где-то умерла не так давно. Проблема именно со славянским миром заключается, к сожалению, в том, что здесь так получилось. Трудно сказать даже, что было этому причиной. Возможно, специфика распространения христианства, возможно, социальные какие-то специфики, да, но автохтонного славянского шаманизма мы сейчас просто не имеем. Мы имеем какие-то обломки. Вот медвежий культ, да, у нас остался, но в том числе и потому, что медвежий культ продолжал жить в христианстве. Так же, как у нас остались вот эти вот... Вот эта история про заложенных покойников, это очень очевидный, это, знаете, как вот, как биолог, поглядев на какое-то животное, может сказать, что «а вот тут у тебя, дорогое животное, рудимент». Какой-то орган, который функцию уже потерял, но до конца не редуцировался. Вот он и болтается, да? Вот у кита на самом деле есть ноги. У кита на скелете есть остатки ног, но он ими уже не пользуется. Они внутри тела даже, эти остатки, да? Вот эти заложенные покойники, это какие-то китовые ноги. Это какой-то обрубок практики. Мы еще боимся, а вот что делать, уже как-то потеряли. Но, с другой стороны, можно просто позвать как бы священника, да, в конце концов.
Ну, как бы да, то есть там единственная из этих историй, то, что единственный способ вообще с ними как-то справиться, если вдруг они просыпаются по весне и начинают вредить, потому что у них, как у психов, весна и осень,
угу,
обострение. Вот, ну, собственно, технически, потому что их затапливают. Походу, только один вариант звать священника, потому что все это выглядит как достаточно архаический кусок, впихнутый вот в эту вот христианскую традицию, что-то не из двоеверия впихнутый. И уже не очень понятно, что с ними делать.
Скорее всего, это так и есть. Кусок сохранили, кусок потеряли.
А что это значит заложенный?
Заложный.
Заложенный покойник, это покойник убитый, бедный, умерший, грубо говоря, не своей смерти.
Не своей смерти.
Неправильно убитый, скажем так.
А еще алкоголик, допустим. Или сумасшедший, или самоубийца, то есть такой.
Он будет вредить, да, он будет вредить.
Ну вот их как раз там с помощью медведя как-то там устаканивали?
Нет, ну вероятно, когда-то давным-давно их, возможно, как-то устаканивали с помощью медведя, я не отрицаю возможности этого. Но не осталось сведений, не осталось настоящих сведений. К сожалению, то, что мы имеем сейчас, это большей частью реконструкция или, ну вот, хорошо, был такой, я говорю, вот была эта Вересова книга, которая могла, вроде бы, дала огромное количество информации, да? Так нет же. Покопались, проанализировали, подделка, причем довольно поздняя, да? Составленная не раньше 19 века, да? То есть это какие-то, ну или как там, это как песня Оссиана, да? В Западной Европе тоже все молились на этого Оссиана, обнаружилось, что их написал просто ушлый чувак, которому хотелось кельтского прошлого, да? Вот. К сожалению...
По поводу друидов. Там...
Друиды?
Что-то я такое слышала, что ну, практически чуть ли не полушаманская какая-то роль вот у друидских поэтов.
Нет, подождите. Что значит полушаманская роль? Друиды это и есть шаманы.
Ну, вот можно чуть-чуть...
Друидизм это кельтский шаманизм, это он и есть.
а вот какой-то там поэтический...
Навыки сложения поэтических, как это сказать, навыки поэтической речи для шамана — это важнейший профессиональный навык почти во всех культурах. Это не только... Друиды в этом смысле... Друиды абсолютно типичны. Друидизм — это кельтский шаманизм. Развитый, сложный, дошедший почти до тех же высот, что и японская синта. Потом римляне его изрядно повыкосили. Он это пережил, что характерно. Христиане пришли туда и крестили его, и он это пережил. Да, потому что ирландское христианство — это очень смешное христианство. И у них там, простите, истории про то, как ши из холмов принимают крещение. И святая Бригитта — это Бригитта, дочь Дагды. Это она и есть. Буквально, тут это данан, да? Вот. Ну, крестилась, бывает.
Вместе с тюленем.
Вот. Нормально все, но проповедовали христианство, в том числе. Был специальный собор, ирландские священники собрались на собор в городе Клонмакнойс и специально решили, что при встрече с любого рода фейри, да, с ши из холмов, не нужно пугаться и не нужно пытаться их экзорцировать. Экзорцизм не поможет, они не демоны. А надо пытаться проповедовать им Слово Божие, потому что они разумные существа в собственном праве, и можно их крестить. Да, вот. Не суть. Суть в том, что... Так вот, в этом смысле друидизм вполне типичен, потому что поэтическая речь для шамана — это сверхважный навык. Поэзия как особая штука, которая помогает преодолеть границу между мирами в том или ином виде, это есть в массе. Массе. Массе культуры — это скорее нормы, чем исключение из нормы. Умение слагать поэзию, причем зачастую спонтанно. Скандинавия то же самое. Скандинавские эрири, так называемые, это шаманы. Они занимаются всем, чем занимаются шаманы. Они прогоняют духов, исцеляют больных душевными болезнями, наводят удачу, наоборот, насылают проклятие. И они поэты по определению. То есть, если ты не умеешь спонтанно, с лету, вот на лету импровизировать с кальдическим размером, эрилем ты быть не можешь. Это необходимый навык. То же самое, да, филиды и барды, которые считались просто ступенями друидского посвящения и к стихосложению обучали на обязательной основе. То же самое было, например, у тех же якутов, у которых вот их шаманский культ, связанный с личностью таких вот особых волшебных... Ну, это тоже такие Туата де Данан своего рода, это якутские, я не знаю, как это сказать, доброжелательные нелюдские существа, да, айы. Они, например, учили людей поэтическим... Они научили людей поэзии и связи с миром духов, и это одно и то же. В смысле, они не научили людей поэзии и связи с миром духов, они научили людей поэзии, то есть связи с миром духов, да? И изначально якутское стихотворное эпосо Лонхо — это просто шаманская история про обучение шаманов и шаманское путешествие. На настоящий...
Это инструмент, то есть это инструмент, это не некая самозапрошенность, если есть музейный факт или факт урок литературы.
Да,
это,
да,
это
да, да,
это
да.
Техника, да.
Это техника, ритмическая речь, ритм, шаманизм и ритм. Тоже вещь, которая сцеплена неотъемлемо. Сюда же еще и танец. Ритмическая речь, созвучная ритмическая речь, ритмическое движение — это части шаманской практики везде, где шаманы есть, вообще просто везде. От Австралии до инуитских полярных поселений.
А когда всеобщее образование пришло с Советским Союзом, когда вот стали загонять школы, вот эти, ну, общеобразовательные со всеми этими...
Ну, далеко не всех, кстати, пришлось загонять, они там сами вполне охотно цеплялись за идею образования.
Ну да, мне просто интересно вот...
В том числе, потому что это русский шаманизм, и этому полезно учиться.
А, ну вот, я помню, что никогда не использовал русскую сертификацию классического из кабинета...
Андрей Белый!
Ну, я имею в виду из...
Весь наш серебряный век, все наши символисты,
нет,
это попытка...
Нет, из них. Нет, другой вопрос.
Из них?
Они могли заимствовать...
А зачем у них своя есть?
Ну, я просто... Мне интересно поэкспериментировать, куда занесет, если, например, начать читать Пушкина.
Так вот, понимаете, русский символизм? Русский символизм, почитайте... Что?
Что был кто-то из северных архаических культур, кто именно вот...
Был ли кто-то, кто использовал русскую поэзию как шаманский навык? Ребят, я не уверен, у них есть своя. Русская поэзия должна помогать, возможно, если бы, я думаю, надо поговорить, вот мне интересно, есть ли кто-то из действующих шаманов, кто переехал в Москву на постоянной основе. Вот здесь, потому что здесь, очевидно, русские духи. А русских духов надо заклинать Евгением Онегиным. Ну, то есть логика в этом есть. Слушай.
А вообще, насколько я знаю, из вот тоже интервью шаманов, которые попадаются из очень похожих людей и из других культур. Здесь, как правило, играет роль именно местонахождение духа и местонахождение причины, проблемы, с которой надо работать. Если ты работаешь в Москве, заклинай русским языком. Если ты скандинав, то...
Нет, конечно.
Рунами. Не надо делать руны в Африке.
Это бесполезно. Это бессмысленно. Африканские лоа не поймут рун скандинавских.
Да, там принцип именно в том, что духи места, да, и духи болезни...
Это, кстати, очень... Да. Да, конечно. Это очень большая проблема у современного так называемого неоязычества, да, у систем типа Асатру или Дитки. Потому что они пытаются подражать христианству. Они пытаются подражать христианству. Они пытаются построить глобальную религию на языческой базе. Невозможно! Это горячий снег! Это оксюморон! Любое язычество, любая архаика, слово язычество не научно, любая архаическая религия по определению, вот она по определению автохтонна. В прямом смысле этого слова авто, сам хтон, земля, да? Она растет из земли. То есть, конечно, на самом деле...
Конкретной земли.
Из конкретной земли. Шаман, живущий в Москве, будет работать более того. Современный, вот, кстати, есть, например, такой замечательный феномен. Городская культура и шаманизм. Прекрасным образом сочетаются. В особенности, кстати, в Америке, где существуют шаманские культы вполне актуальные, где существует какой-нибудь вудуизм, где существует в Латинской Америке кандомбле, умбанда, и где последователи умбанды абсолютно реально встретить, блин, Бразилия, в Буэнос-Айресе, в городских кварталах. Так будьте уверены, у них есть лоа электроплитки. И его надо заклинать особым электроплиточным образом, да? Слушаю.
То есть, просто у меня через дорогу находится наше студенческое общежитие. В 12 ночи, ровно в полночь, мы проверяли перед экзаменом. Все окна распахиваются, это правда. Оттуда высовываются вот так люди, и на весь район орут «халява, приди».
Нет, ну вот такие вот спонтанные...
Уже никто не протестует.
Это спонтанно, просыпающаяся архаика. Это собака на площади революции. А я говорю здесь, когда я говорю о кандомбле и умбанде, я говорю о архаических, древних, многовековых шаманских культах, которые переехали в город вместе с носителями и стали активно эксплуатировать городскую среду как шаманскую. И это нормально. И, наш дух, и нашим духом мы не будем взывать ни к какому духу там удава. Потому что где ты в Буэнос-Айресе удава найдешь, кроме зоопарка? А вот с духами бродячих собак нужно иметь хорошее отношение. И с духами крыс. Великая мать крыса в городе — это великий дух, потому что сколько у нее подданных, подумайте. Вот. Имейте с ней отношение. Да-да-да. Крыса, ворона, собака, что-нибудь еще такое.
Свинья.
Свинья в городе не так часто встречается, но... Хотя, кстати, именно в Бразилии могут быть и дикие свиньи на окраинах, на помойках тусить, да. Вот, то есть на самом деле здесь скорее вот такая штука. И что еще важно? Язык как раз может быть вторичен. Вот именно язык может быть вторичен. Кроме того, не факт, что переехав в Москву, бурят или эвенг будет заклинать русских духов. Он скорее попробует... связаться либо не... с русскими духами, все-таки пусть русские связываются. Он скорее попробует связаться непосредственно с природными духами, которые не имеют национальности. Он, может быть, привезет с собой своих духов. Есть абсолютно особая вещь, вот где это правило не работает, кочевые культуры. Базово кочевые культуры. Вот монголу, монгольскому шаману, ничего не мешает в Москве взывать к монгольским духам. Почему? Я сюда прикочевал, и они сюда прикочевали. Проблем-то. Они такие же кочевники, как и я. Где я, там и мои духи. У монгола нет связи с землей. У него есть связи с людьми и кочевьем. Если мой урук, мой абок, мой аймак, мой род, да, если мы прикочевали сюда, то, конечно же, наши духи, что они, наши духи что там остались, что они без нас там будут делать? Они прикочевали с нами. Поэтому хоть в Москве, хоть на Аляске, хоть в Нью-Йорке, мои духи со мной. И я могу молиться на моем языке моими методами, потому что они такие же кочевники, как я.
А в этой логике духи просто знают твой язык, но у них есть свой, или у них твой же язык?
Нет, они, конечно, знают мой язык, но у них есть свой.
А может, вот такой вопрос. Вот вы, говоря о маизме, там вспомнили вот это какое-то сказание, которое начинается и
заканчивается... Гасархан, Гасариана.
Да, начинается и заканчивается Буддой. И там что-то мне показалось, что-то у меня возникла мысль, когда дхарма приходит в упадок, значит, присылается вот такой эпический герой, Буддой или кем-то, в общем, какими-то высшими силами. И вот этот человек, ну, так же, как в Рамаяне, да, этот человек...
Рамаяна к буддизму, положим, отношения не имеет никакого.
Является боговоплощением.
Это индуизм.
Внушающим пример благородства в каждом проявлении. Это тоже является некоторая проточность общения с высшим миром и с миром живых.
Подождите, но вы говорите о Рамаяне и Дхарме. Да. Это индуизм, а не буддизм.
Я понимаю, да, но...
Индуизм сам по себе несет в себе следов архаики. Я вам скажу, сколько он несет в себе следов архаики. Да он из них состоит местами, да? В смысле, ведический индуизм это просто чистая архаика. Индуизм развитый уже брахманический, да, это уже догматическая религия, но в ней до сих пор, в народном индуизме архаика до сих пор очень много, Рамаяна это древняя, Рамаяна это древняя, очень древняя, она фактически немногим младше самих Вед, Рамаяна это все еще очень архаичный текст, а в буддизме, именно в буддизме, имея в виду Тераваду, ну канонный буддизм, Трипитаке, да, в буддизме-то как раз такого уже и нет. Но в буддизме нет и понятия дхармы в индуистском смысле. В буддизме, простите, в классической тераваде есть понятие майя, которое представляет себе чистый хаос, никакой дхарме не подчинена, и в которой на самом деле героизм или социальное свершение есть такая же бессмыслица, как и все остальное, как вообще все бессмыслица, кроме чистого познания, чистой сути бытия, точнее небытия, да? И низведение... Буддизм — это Демокрит, да, атомы и пустота. Настоящий буддизм.
Я имею в виду как бы рождение вот этих вот героев, благородного примера, который там наполовину божество, там по кому-нибудь из родителей, наполовину человеческое. И вот они приносят обновление духовного закона или какой-то божественной этики. В разных культурах.
История про героев-обновителей, про так называемых культурных героев, про героев, которые приносят некое корневое изменение в культурное пространство, да? Я не могу сейчас с бедра навскидку припомнить ни одного народа и ни одной культуры, у которой не было бы такой парадигмы. Мифы о культурных героях — это еще одна настолько базовая вещь, что я подозреваю, что где-то... Вот это тоже где-то какая-то невероятная седая древность. Понимаете, ну, правда, везде есть. Я бы не стал это связывать ни с какой конкретной традицией. Это просто миф о культурных героях, которые строят человеческую цивилизацию. Вот у якутов есть эпос про аюй, которые пришли с небес и научили людей тому и сему. И потом их потомки, что характерно, аюй не могли жить на земле, аюй были все-таки слишком чуждыми, они либо вознеслись обратно на небо, либо как бы расточились, либо как бы уснули. Но они оставили потомство, они скрестились с людьми, и потомки их этих аюй продолжили их цивилизаторскую миссию. Греческий миф о Триптолеме, Рамаяна у индуистов, зороастрийский миф о Йиме, который строит великое убежище от великого снегопада, такой зороастрийский Ной, только вместо, у них вместо великого потопа великий снегопад. И от него нужно строить не корабль, а бункер, вот он и строит бункер. А там так точно то же самое, даже ворона оттуда потом выпускает землю искать. Ну, не землю, а почву, сошел ли снег. Да? И тоже животных туда заводит, и потом устанавливает законы, да, например. Легенда о Гильгамеше, который искал бессмертие, да, окей, бессмертие найти не смог, но зато вернувшись из неудачного похода за бессмертием, стал великим законодателем и основателем всей шумерской, как бы, праздничной традиции, да. Трампа, рампа, рама, пилки, везде это есть. В какой народ не ткни, в какую культуру не плюнь, везде есть миф о культурном герое, который, возможно, полубог, или, по крайней мере, обладает сверхчеловеческой силой, да? Ну и, простите, это опять же настолько живет у людей в головах. Это до такой степени живет у людей в головах. Мы не можем жить без мифа о герое. Вообще не можем. И на самом деле от Йимы, Гильгамеша и Самсона, да, эволюционная линия к Капитану Америки, да, ведет абсолютно органично и естественно, да, или там, не знаю, к Бэтмену и Супермену. Миф о герое сверхчеловеке – это потребность человека. Она какая-то невероятно базовая, очень опорная.
Вы сказали, дхарма и буддизм не совпадают. Я немножко в этом не уверен. То есть трейлер привез две мандалы. Одну мандалу называется карма, там где 12 животных. А дорога – это Харма, где 12 бодхисаттв. То есть это основная цель, которая им была достигнута. Изредка эти две бодхисаттвы были выставлены.
Внимание, я не напрасно уточнил. Я сказал не просто буддизм. Я сказал канонный буддизм Трипитаки или Теравада. Хинаяна, как ее называют противники. Все истории про бодхисаттв, все истории про бодхисаттв, это, простите меня, Махаяна, в которой от того буддизма уже осталось хорошо, если четверть. Махаяна очень сильно индуизирована, Махаяна очень сильно впоследствии китаизирована, заимствовала из... Собственно, одной из разновидностей дочерним проектом Махаяны потом является ламаизм, который еще дальше отошел от канонного буддизма, да? То есть, когда проповедники Махаяны, уже зараженные индуизмом и тибетской коренной религией Бон и китайскими доктринами, еще и добрались до Монголии... Все, это был конец. Теперь от буддизма там остался Будда. В смысле, слово Будда, прилепленное сверху. Рерих-то интересовался, исследование Рериха. Как раз в первую голову Рериху очень нравилось как раз и индуизм, и Махаяна. Он копал именно в этом направлении. О Тераваде Рерих не знал ничего, она ему была неинтересна. Я не уверен, что он вообще читал Трипитаку. По крайней мере, ссылок на Трипитаку в его трудах я не нашел ни одной. Все его ссылки на сказания о бодхисаттвах, на истории о перерожденцах, на истории о тех же самых дакшитах, на истории о так называемых скрытых махатмах, это поздний, простите, поздний очень махаянский миф, собравшийся где-то веку к 16-му, Рерих его еще и дополнил от себя, украсил, как бы дорисовал как творческая личность. Но это не... Давайте так, это имеет уже такое же отношение к буддизму, как, не знаю, вера современных мормонов из штата Юта к апостольскому христианству. Имя Христос там упоминается, все. Больше вообще ничего общего.
Еще маленький вопрос. Вы как широко хорошо раскинулись на земле. Вот Европу мы немножко здесь забыли. Как вы относитесь к духам, которые играют с оккультистами, спиритистами?
О-о-о, это тема для отдельной большой лекции.
Вот так не лег ни один...
Ой, Агни-йога, да.
Там целая поэма восхваляет богиню смерти, что это самый любящий, самый терпеливый, в отличие от вашего медведя. Медведь вас не нравится, потому что...
Ну, это не мой медведь, положим.
Да, мой медведь – это большая медведица. А помимо того, вот я как реставратор, в главе есть такая икона в Киеве, видел. Жизни и смерти. То есть это немножко, в общем-то, от медведя отличается. Это очинение.
Нет, слушайте, но, конечно, это... свои... Нет, вот про иконы это вообще отдельная тема. Спонтанно возникающие архаические темы в христианстве – это огромная тема. Здесь есть еще... Я вам могу, например, вот то, что я хорошо знаю, например, то, с чем я общался, польский культ Божьей Матери Ченстаховской – которая на Деву Марию Кроткую уже похожа очень отдаленно, которую называют «Черная госпожа Ченстаховы», которая держит в руках просто жизнь и смерть всех поляков, и есть прекрасный польский такой почти псалом времен польско-шведской войны. «Отчего плачет кроткая Божья Матерь? Отчего она горюет? Отчего слезы катятся по ее прекрасному лицу?» От того, что не слышит она крика, визга и предсмертных стонов поганых шведов. От того, что не корчатся шведы на колах, не пляшут шведы в петле, не воют они со вспоротыми животами. А вот когда услышит она крик и визг шведов, когда залита будет шведской кровью благая польская земля, вот тогда развеселится, засмеется кроткая Божья Матерь. Это уже не христианство, простите. И это богиня-мать, темная госпожа, крыла которой простерты над ее народом, да, это на Деву Марию, это очень слабо похоже. Но говоря о европейском оккультизме, это замечательное явление, и религиоведы всего мира ходят вокруг этого и облизываются. Европейский оккультизм замечательен в первую очередь тем, что он укоренен вот где. Нигде. Европейский оккультизм – это замечательная традиция, порожденная исключительно веком просвещения и являющаяся, собственно говоря, подходом ученых просвещения к мистике. Просто потому, что поскольку мы подходим рационально ко всему, к мистике мы тоже подходим рационально. И вместо того, чтобы это ваша религия, это отсталый вчерашний век, это эти ваши молитвы, эти ваши какие-то личные отношения с Богом, а мы изучим математику мистики. Мы нарисуем диаграммы, построим приборы, используем специальные материалы, и благодаря этому мы построим духоскоп, мистикометр, да, и духи придут на наш призыв, у них не будет выбора, у них будет столько же выбора, сколько у, там, не знаю, сколько у... Ну да, 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 я застучал по столу очень характерно, да.
Это проспиритизме.
Вот, проспиритизме, да. И это на самом деле было чистым детищем века просвещения. И именно поэтому зачастую это были буквально одни и те же люди. Именно поэтому Айзек Ньютон написал одну замечательную книжку про математику и 10 книжек вот такой толщины про алхимию, призыв духов, про особые заклинательные функции древнееврейского языка, которую он изучал, да? Что? Сведенборг, господи, с его абсолютно технологическим подходом к мистике, с его, простите, диаграммами и картами рая, как бы, исчисленными, с числовыми соотношениями, да? Порождением того же самого, просвещение же затронуло не только англосаксонскую культуру, да? Точно так же, простите, образованные евреи превратили свой иудаизм в каббалистику, где, опять же, вместо молитв мы используем, по сути, числовые математические, числово-буквенные математические формулы, диаграммы, да? Это очень специальная такая штука, мистическое чувство-то у человека, живо, да? В смысле, наше мистическое чувство, оно практически органическое, оно зависит от строения мозга. Если надеть нейрошлем, как бы, замеряющий токи мозга на человека, переживающего мистический, как бы, какой-то опыт, да, он, вы увидите определенную картинку микротоков, да? Более того, если надеть на человека нейрошлем и пустить импульс, вы можете стимулировать мистический приход у человека, который к этому, в принципе, склонен, да? Вот. Это очень базовое чувство. И вот когда мистическое чувство базовое накладывается на рациональный, естественно, научный склад ума, получаются прекрасные вещи, да? Поэтому европейский оккультизм — это совершенно отдельная традиция, особая, совершенно прекрасная сама в себе, но... Она оригинальна, она не имеет никакого корня в каком-то там предковом, давным-давно забытом европейском шаманизме. Она придумана заново.
Ну вот, чем Мерлин?
И прочие другие современные вещи, конечно. Оно продолжает развиваться.
Там уже нет, да. А вот еще доктор Мора в Америке, институт доктора Мора. Слышали?
Про это я просто не знаю. С этим просто не встречался.
Очень вначале заинтриговали с бурятами. У них, в отличие от всех тюркоязычных народов...
Буряты не тюркоязычный народ.
Татаро-монгольский язык у них.
Но это не тюрки. Буряты — это алтайская семья языков.
Алтайская семья языков — это не тюрки.
Нет, тюркская семья языков, алтайская семья языков — это разные вещи.
Монгольская. Но особняком стоят, что у них матриархат. Учитывая, что каждая женщина по рождению шаманка, вот у них выделяется...
Ну, во-первых, ни в одной шаманской культуре нет мнения, что каждая женщина по рождению шаманка. Шаманами бывают и женщины, и мужчины. Во-вторых, определенное высокое положение женщин есть почти у всех старых монгольских народов, не только у бурят. Буряты просто архаичны в этом смысле и действительно больше сохранили. Но... Во времена, та же самая культура Золотой Орды очень сильно ориентирована на женщин на самом деле. А шаманизм изначально пола не разбирает. Шаманизм пола не разбирает даже в очень патриархальных, это замечательно, даже в очень патриархальных культурах женщины могли становиться шаманками. То есть женщине могло не быть позволено ничего. А вот шаманское призвание ее забирало так же, как мужчин, и более того, женщины-шаманки пользовались теми же социальными правами, что и мужчины-шаманы. Потому что шаманизм, призвание духов не выбирает пола. Призвание духов иногда делает с вашим полом удивительные вещи. Например, одним из профессиональных своего рода, профессиональным заболеванием шамана может являться транссексуализм. Когда после ты жил как мужчина, тебя призвали духи, ты вдруг начал вести себя как женщина или наоборот. Это тоже такая странная штука, да? Это вот духи делают с твоей половой принадлежностью что-то странное, потому что в целом она им безразлична. Судя по всему, сами духи пола как бы не имеют, да?
А может быть, это просто вопрос медиумичности или вопрос того, что вселяется другая сущность?
Термин медиумичности для меня не очевиден, а в шамана не вселяется другая сущность. Шаман – это личность. Человек, к которому он родился, имеющий контакты с другими сущностями. Если шаман позволил, чтобы в него вселилась другая сущность, это очень плохой шаман-неудачник. Он не должен это позволять. Он должен сам решать, кто куда вселяется. Вот, ладно, граждане, у меня садится голос. Давайте, наверное...
Спасибо,
вот.
Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо.